Умберто Эко. Пражское кладбище. От переводчика. Добравшись до завершающей фазы своего шестого романа, Эко состриг бороду, отрастил развесистые усы и стал похож на французских буржуа мопассановского времени в жилете, с брюшком и с тростью. На запечатленных художниками отверженного салона господ, которые после долгой государственной прыготни из монархии в республику, из республики в монархию, от пораженчества к реваншизму, от бунтарских кокард к шапоклякам и гордениям в петлице, наконец остепенились и своими вальяжными манерами и гурманством, живиальностью, эгоистичным жизнелюбием явно взялись воспроизводить невыветриваемый образ Александра Дюма отца, то есть того, кто и есть в общепринятом международном представлении эталон Франции. У Дюма Умберто Эко позаимствовал и в самом деле немало. Не только внешнюю атрибутику. Эко – такой же обольститель читательских масс, выдающий в оболочке приключенческого романа заряд знаний и идей, которого хватает читателям на целую жизнь. Он, как Дюма, живописует то, чего сам вроде бы и не видел, потому что лихо использует документ. Имеется, однако, между этими гигантами пера одна серьезная разница. Кроме той явной, что Умберто Эко не мулат, и на него не работают негры. Умберто Эко пишет романы нравственного содержания. Развлекательность авантюрная для всех и интеллектуальная для любителей в романах Эко на службе крепкой моральной программы. «Имя Розы» — роман об умственной свободе. «Маятник» — о необходимости умственную свободу окорачивать здравым смыслом. «Остров накануне» — о том, что человеческая жизнь осмысленна тогда, когда ум мобилизуется на борьбу со страхом смерти. «Баудолина» — о том, как превосходно, что человечество свою глухую борьбу за выживание разрисовывает веселыми красками исторического вымысла и из героического, полумифического прошлого черпает силы для новой борьбы. «Таинственное пламя царицы Луаны» тоже о выстраивании истории, но истории индивидуальной, причем частная судьба плотно привязывается к судьбе общества узами ответственности и морали. И вот, наконец, дописано давно задуманное «Пражское кладбище». И в нем центральная мысль, как из психопатического суеверия, зачалось и явилось в человеческий мир, пройдя по родовым путям словесности, как и другие судьбоносные тексты Тора, Евангелие, Коран, Марсельеза, Декларация прав человека и гражданина, Коммунистический манифест, цитатник Мао, еще одно руководство к действию, раскрепостившее убийственную силу, которая послала на гибель миллионы. Это как фильм «Жизнь прекрасна». Предложен дивертисмент на тему материала, который ну совсем уж нисколько не смешон. Действие происходит именно таки во Франции, на душевной родине писателя, в стране, которая первая возвела на вершину общественной престижности интеллектуализм, где впервые сумели церковь отгородить от государства, где впервые с высшей государственной трибуны утвердили лозунги свободы, равенства и братства, где поэзия звучна, проза остроумна, диалоги быстры, а порнографические виньетки – изящны. Эко до того влюблен во Францию, прожив в своей парижской квартире многие месяцы и, наверное, если подсчитать годы, что имеет полное право крикнуть. Именно Франция, эта тонкая умственная среда, была тем ателье, где слепили пробный макет конструкции, которая потом попала в руки темных, неулыбчивых людей и в особенности одного бездарного австрийского художника, и позволила ему загнать в вонючие теплушки с полами, залитыми негашенной известью, в бараки-отстойники, в газовые душевые с циклоном «Б» по одной только Европе не менее 6 миллионов людей. Франция, принято считать, была изобретательницей этой мерзости. Россия — рекламным агентом и продюсером. Именно в русских журналах и издательствах эта мерзость в 1905 году была впервые напечатана. Печатается и продается она в России до сих пор. Литературная композиция, о которой пойдет речь, носит одиозное название «Протоколы сионских мудрецов». Мировой бестселлер, так сказать. В рейтингах самых продаваемых на свете книг это занимает 2-е место после, ну, иначе не могло быть, Библии. За счет читателей с территорий, где исповедуется ислам. Вот еще раз, речь в романе пойдет о книге, которая убивает. Помните сюжетную завязку имени Розы? Эко, узнавший и высказавший о книгах все, что можно сказать, не удержался от соблазна развинтить адскую машинку, понять, как устроена она. Как? Ну а как? А устроена так же, как и остальные книги. Поддается литературоведческому анализу, историко-литературному разбору. Мы его в романе, без обмана, в полной мере, к нашему превеликому удовольствию, и получим. Но не бесстрастная любовь к курьезам осенит собой это интересное культурное занятие. Читатель ни на минуту не перестанет помнить, что за прелестную вещицу он созерцает. Для этой цели особо выписан центральный герой — Симонини. По сюжету он поддельщик документов, изобретатель протоколов. Этот хитрюга и пачкун — противнейшее порождение литературного пера, на какое только Умберто Эко оказался способен. С первой же строки Эко ставит себе трудную задачу. Пиша книгу как монолог от первого лица, вызвать в читателе по отношению к герою отчетливую рвотную реакцию. Нелегко пришлось и переводчику. У писателя это получилось. Будем надеяться, получилось и по-русски. А так как читать интересно именно о злодеях, можно сказать, здесь Умберто Эко снова выигрывает соревнование с самим собой. Держа читателя на крючке занимательности, через приключения в стиле того же Дюма, Дюма воплоти в романе среди действующих лиц, автор протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам. Эта канализация и постоянно присутствующая в сюжете вонь — еще одна метафора, чтобы не забывать, из какого материала вылеплена литературная мистификация. Эко гоняет героя по рыгаловкам и притонам. Вербует в полубандитское гарибальдийское войско, заставляет шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе с включенной в расписание Би и гомоэротичный педофил-оргий. Сочинять вместе с проходимцем Лео Такселем занимательную Библию и занимательное Евангелие, те самые, которые, распубликованные в политиздате 5-миллионными тиражами, красовались в каждом 2-м советском доме на чешских с раздвижными стеклами книжных полках или внутри гарнитуров Хельга, демонстрируя, что прощелыги Такселю посмертно и без всякого для себя коммерческого толку удалось-таки околпачить громадную государственную пропагандистскую махину. Не во Франции, так в СССР. Ведь Такселя действительно воспринимали в советском политпросвете как невесть какого убежденного борца с религиозным ретроградством. «Напридумывал Эко с три короба», — сказал бы неподготовленный читатель. «Теперь не скажет. Он у нас сейчас станет подготовленным. Пусть читатель с самого начала знает, что придуманных героев и историй в этом романе нет. Все, что описано, основано на фактах. Это мы сами видим по Такселю. В Европе Такселя опознать никто не может. Таксель в Европе начисто неизвестен». «Сплошные факты», — свидетельствует и Умберто Эко в своем послесловии. «Единственный выдуманный герой, — добавит он, — это сам Симонино Симонини. Да и тот, увы, похоже, до сих пор существует. Он, похоже, все еще среди нас. Симонини злодей, и поэтому следить за ним интересно. Он еще и со всех точек зрения кошмарен. Жирен, труслив, неопрятен, лжив, вороват, агрессивен, подобострастен, нагл, подл, не способен к дружбе, не способен к любви, не способен к сексу, невротик, страдает раздвоением личности. Одной только неприятной черты в этом авторе сионских протоколов, как ни крути, не доищешься. Симонини не антисемит. Вот до какой степени Эко любит парадоксы. Вернее сказать, вот до какой степени Эко понимает, что в жизни всегда есть место парадоксу. Симонини не знает евреев. Почти не общался с ними. За что же ему их ненавидеть? Так автор подводит нас к изумительной ситуации, которая не раз и не два повторялась в частной и общественной жизни. Антисемитизм, разъедающий изнутри многие людские общества, породивший океаны насилия, моря жертв, довольно часто имеет место как явление чисто головное. Эмоциональность в него приходится привносить дополнительными средствами, зачастую лживыми подтасовками. Это верно по отношению к истории европейского антисемитизма, который по характеру феномен религиозный, а не расовой неприязни. Италия, где живет и работает Эко, тому пример. Та иудеофобия, которая встречается в Италии, она в основном умственная. А расового, внутреннего антисемитизма в Италии отродясь не знавали. Религиозный имеется. В его насаждении католическая церковь преуспела. Относительно идеальные цели процентов на 45. Но все-таки факт есть факт. Преуспела.